Говорит Радио Свобода. Стороны конфликта на востоке Украины обвиняют друг друга в обстреле села Авдеевка, жертвами которого стали 4 человека.
Сначала горожане слышали такие одиночные прилеты снарядов. Затем от нас поступила информация, что один из снарядов попал по адресу улица Пионерская, дом 53.
Иван Непомнящих, осужденный по так называемому «болотному делу», подал жалобу на систематические избиения заключенных ярославской колонии, в которой он содержится.
Но Ваня мне вчера сказал, за тот время, что я здесь отбываю наказание, в этой колонии 4 трупа уже есть.
Насколько жизнеспособна китайская концепция экономического пояса шелкового пути?
С точки зрения глобализма, это первая за последние 30-40 лет глобальная идея мирового переустройства.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его ведущий Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 15 мая. Трое детей остались сиротами в результате субботнего обстрела украинского города Авдеевка, расположенного на линии соприкосновения с войсками так называемой Донецкой Народной Республики. Артиллерийский снаряд попал во двор частного дома вечером в субботу, когда хозяйка и приехавшие к ней из Киева гости жарили шашлык. В результате взрыва 4 человека погибли на месте, еще один находится в критическом состоянии в больнице. С момента последнего обострения ситуации в Авдеевке в конце января, когда жертвами обстрелов стали 8 мирных жителей, прошло 3 месяца. О прифронтовом городе тогда вспомнили и почти сразу забыли все ведущие мировые средства массовой информации. Тем не менее, все это время ситуация в нем была далека от спокойной, говорит в интервью «Радио Свобода» Евгений Каплин, руководитель гуманитарной миссии «Пролиска», волонтеры которой первыми оказались на месте трагедии в субботу. С Евгением Каплиным побеседовал мой коллега Марк Круг.
Обстрел произошел в субботу, 13 мая, около 19 часов вечера, в промежутке с 19.00 до 19 часов 10 минут. Сначала горожане слышали такие одиночные прилеты снарядов, затем от нас поступила информация, что один из снарядов попал по адресу улица Пионерская, она сейчас Сапрунова называется, после переименования, дом 53. В этот момент в доме находилось 3 семьи мирных жителей. Одна из семей, это была, собственно, хозяйка дома. До этого некоторое время она находилась в Киеве, куда она выехала вместе со своей дочерью, и находились в городе Киев. То есть они приехали на майских праздниках на некоторое время посмотреть свой дом, как он находится, что с их домом, и буквально на некоторое время приехала в город. В этот момент к ним пришли также их кумовья, а их соседи, еще 2 семьи мирных жителей. В этот момент на территорию их двора, то есть они, насколько мне известно, жарили шашлык в беседке. Все эти люди вот на территории домовладения номер 53 по улице Пионерской. Первая семья, это была непосредственно хозяйка дома Асланова Елена. Она погибла на месте. Также там находился ее старший сын Артем. Он в данный момент находится в Днепре в больнице Мечникова. Сразу после обстрела он был госпитализирован сначала на скорой помощи, затем силами санитарной авиации в Днепр в больницу. Насколько мне известно, в данный момент он находится в коме второй степени в больнице. Врачи пытаются вернуть его к жизни. У него очень сильно поврежден головной мозг, как писал в Фейсбуке замглавного врача больницы Мечникова, то есть такое количество осколков железа в голове они не видели за все 3 года войны. И также на месте находилась дочь Елены, 7-летняя девочка Женя. После события на место выехали представители нашего гуманитарного штаба «Пролиска». Вот когда они приехали на место, они увидели эту девочку, бегущую по улице и кричащую «помогите, помогите», там лежит мама без головы и так далее. Девочка осталась сиротой, на данный момент она проживает у двоюродной тетки погибшей. Она живет там же, в Деевке, в районе приближенном к промзоне. Так еще одна семья, это Мария Дикая, была на месте, она 83-го года рождения, она сотрудница Авдеевского коксохимического завода, она также погибла во время обстрела. У нее осталась дочь-сирота Саша, 4,5 года. На данный момент дочь живет с матерью погибшей, то есть со своей бабушкой. Живут они в квартире по улице Воробьева, это, в принципе, первая линия домов, высотных домов, которая смотрит прямо на Донецкий аэропорт, такое достаточно уже небезопасное место у них под их балкон на протяжении более раннего времени был прилет также снаряда. У них выбило окна в квартире, частично повреждены перекрытия в квартире. На данный момент войсково-цивильная администрация пообещала отремонтировать эту квартиру и помочь бабушке установить опеку над ребенком, но это также небезопасное, скажем так, место для проживания ребенка. Третья семья, которая находилась на месте, это Ольга Курочкина, Олег Борисенко. Они также были убиты во время обстрела. У них остался сын в Донецке. Насколько мне известно, он учится на втором курсе в Донецке. Сыну 18 лет. Насколько мне известно, у него были хронические заболевания, связанные с дыхательными путями. И погибшие активно помогали сыну. Он как бы тоже остался сиротой этого трагического события. По предварительным данным, которые мы имеем от совместного центра по контролю за координацией прекращения огня, это был залет снаряда из ствольной артиллерии калибром 120 мм. Ну и в момент прилета и в течение вчерашнего дня с семьями общались сотрудники нашего гуманитарного штаба Кролевская Авдеевка, так как по состоянию на вчерашний день еще никакой предметной помощи не было. Нашим штабом было принято решение оказать на похороны. Спасительную помощь мы выделили по 2000 гривен каждой семье для организации похорон. Также мы планируем в ближайшее время еще направить психологов в город для работы с членами семей пострадавших и детьми. Нас об этом очень просили пострадавшие. Во вторник, то есть завтра, планируется отпевание погибших и проведение похорон на территории города Авдеевка.
Есть ли какие-то версии о том, с какой стороны был прилет?
Я в тему прилетов комментировать не уполномочен, но тем не менее на месте были представители совместного центра по координации прекращения огня, представители ОБСЕ, то есть они фиксировали направление прилета. Я так думаю, что это в отчете ОБСЕ должно быть в ближайшем указано.
Что это за район? Это Старая Авдеевка, это район частного сектора, который находится, я так понимаю, довольно близко к линии соприкосновения.
Старая часть Авдеевки, она довольно растянутая. Есть район старой части, который примыкает непосредственно к промзоне, есть район более отдаленный. Вот этот вот район, это как раз не примыкающий к линии соприкосновения, это довольно тыловой район, который от линии соприкосновения находится на расстоянии 6,5-7 километров.
Это был единичный выстрел или в это же время в Авдеевке разорвались снаряды где-то в других местах, просто обошлось без жертв?
Да, в это же и до момента обстрела, и ночью после обстрела были перестрелки на вот окраинах, более приближенных к промзоне, на окраинах города, да, там также были разрывы снарядов, но обошлось без жертв, то есть они больше были по позициям, где находятся военные. Данный прилет конкретного данного снаряда, то есть он произошел в ту часть города, где военных позиций не было.
Евгений, последний раз мы с вами разговаривали в феврале, когда в результате обстрелов Авдеевки погибли, если мне не изменяет память, 8, да, мирных жителей, и вот за одну ночь сразу половина от этого числа, сразу четверо погибших, двое маленьких детей, оставшихся сиротами. Что произошло, с чем может быть связано это внезапное обострение, и такое ли оно уж внезапное? Вот что происходило в Авдеевке с февраля, пока про нее, в общем-то, все забыли после прошлого обострения?
Предыдущая эскалация по Авдеевке, она там началась последних чисел января, с 26-го, 29-го самая острая фаза была, где-то самая острая фаза длилась там по 5 февраля, скажем так, потом немножко ситуация начала налаживаться в городе, но сказать, что город как бы охватила полная тишина, нет, это не совсем корректно. То есть за февраль, март, апрель работы в городе, ну, с трех месяцев, скажем так, порядка месяца, то есть 30 календарных дней, за этот период в городе не было электроэнергии, потому что постоянно проходили боевые действия и перебивалась линия электроэнергии Макеевка-Авдеевка, которая подает электроэнергию, то есть ремонтники, насколько могли оперативно, выезжали на ремонты, но иногда там 2-3 дня, 4 дня, 5 дней, неделю город сидел все это время без электроэнергии. Потом электроэнергия появлялась, у нас бывали случаи, то есть порядка 7, по-моему, раз, вот уже от такого конца наиболее острой стадии эскалации, там 5 февраля, вот еще 5-6 раз перебивалась электроэнергия в городе. Иногда ремонтировали довольно долго, потому что не могли ремонтники получить гарантию совместного центра по координации прекращения огня, на то, чтобы выехать туда проводить ремонтные работы. Также в то же время, когда в городе не было электроэнергии, также в городе не было и воды, потому что кроме электроэнергии была обесточена еще Донецкая центральная станция, подающая воду на город. Точно так же март, апрель, начало мая у нас фиксировались прилеты по жилым домам. В основном это в части города, примыкающей к промзоне, также уже были прилеты по высотным жилым домам и в апреле, и в марте. То есть их невозможно спрогнозировать, когда это произойдет, но так или иначе у нас не было ни одной спокойной недели в Авдеевке, когда бы держалась полная тишина, никто не стрелял никуда, и снаряды не прилетали по жилому сектору. Всего вот, если на сегодняшний день подсчитать вот начало этой волны эскалации, которая произошла в конце января, до сегодняшнего дня, мы имеем данные, ну по нашим только данным, по городу было разрушено более 600 жилых домов и частных квартир в многоэтажных домах. 18 человек получило ранения и контузии разной степени тяжести. Это про гражданское население говорю. От момента начала эскалации 8 гражданских лиц умерло. Погибло 2 сотрудника МЧС. Один сразу во время прилета еще в феврале, другой позднее скончался в больнице с травмами совместимой жизни. Ранение также получил британский журналист, который во время обстрела 2 февраля тогда еще находился в квартире мирной жительницы, где погибла мирная жительница. Мы также все это время вели опеку за семьей, там где остался 10-летний мальчик у погибшей еще во время того обстрела мирной жительницы Лены Волковой. Семья перебралась на более безопасную территорию под город Дружковка в село. Перебрались, но там дом был без, она была топить печным отоплением, но в семье не было возможности закупить дрова, уголь для отопления. Мы со своей помощью закупили им 2 тонны угля, и они пережили. Также этой семье полностью нами был оказан патронаж по правовым юридическим вопросам.
Вот эти дети, которые, как вы говорите, они переехали просто в Авдеев, в другие квартиры, в многоэтажки, которые постоянно подвергаются обстрелам. Есть ли какая-то возможность вывести их из города и перевести их в какое-то другое, более безопасное место?
Ну, эти семьи в данный момент находятся под патронажом нашей команды. Да, мы, безусловно, будем вести переговоры с родственниками на предмет того, что если они захотят выезжать, вот бабушка с 3,5-летним ребенком, например, из небезопасной зоны куда-то в более правовую часть Донецкой области, мы поможем ей собрать деньги на покупку нового жилья. Все эти разговоры с родственниками будем вести после того, как состоятся похороны. Также к нам обращались за помощью с психологами люди, но они просили, чтобы была возможность поговорить с психологами после организации похорон. То есть придут завтра похороны, и всю эту работу мы будем вести, если будет желание родственников с оставшимися живых детьми выехать куда-то на более безопасную территорию. Мы государственных программ, к сожалению, по предоставлению нового жилья для этих семей нету, но мы имеем практику, мы уже для 5 семей покупали дома за счет частных пожертвований, собранных на Фейсбуке. Я думаю, что с этими семьями также им поможем купить дома, если будет их нежелание выезжать из города.
Об обстреле украинской Авдеевки, в результате которого погибли по меньшей мере 4 мирных жителей и 3 детей остались сиротами, моему коллеге Марку Крутову рассказывал руководитель волонтерской гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин. Украинские власти обвинили в обстреле сепаратистов ДНР и квалифицировали произошедшее как теракт. Представители ДНР заявляют, что обстрел Авдеевки совершили боевики правого сектора. Официальных комментариев миссии ОБСЕ в Донбассе по вопросу о направлении, с которого велся обстрел, пока не прозвучало. Вы слушаете «Радио Свобода». Адвокату фонда «Общественный вердикт» Ирине Бирюковой удалось встретиться с осужденным по так называемому «болотному делу» Иваном Непомнящих и 2 другими заключенными, заявившими о систематических и жестоких избиениях осужденных сотрудниками колонии в Ярославле. Почти месяц Иван Непомнящих, Руслан Вахапов и Евгений Макаров провели в штрафном изоляторе Ярославской исправительной колонии №1, где, по их словам, были избиты 21 апреля во время так называемых обысковых мероприятий в колонии. С адвокатом Ириной Бирюковой побеседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Прокурорские проверки у них были, опрашивали ребята протокол в отношении систематических избиений осужденных, которых помещают в ШИЗО. Ваня просил написать конкретно в отношении одного из заключенных, который сейчас находится в реанимации в больнице, провести проверку по этому случаю, вот Сергей писал, и в отношении просто осужденных, которых помещают в ШИЗО по систематическим избиениям. Вот к Ивану приходил зам прокурора по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях и по ситуации в ШИЗО, что избивают систематически там заключенных. Ваня все поддержал, все рассказал, ничего не утаивал, поддерживает полностью все свои жалобы. Он сказал, что мы должны делать со своей стороны все, что мы считаем нужным и возможным, и не боясь, что у них возникнут какие-то проблемы в колонии, потому что он говорит, мы свои проблемы будем решать сами, а вы, пожалуйста, как бы работайте для того, чтобы вот этот беспредел колонии убрать. Говорит, избивают систематически и очень жестко. Проверки ведутся, но пока результатов никаких нет, пока у нас нет никаких данных по этим проверкам. Ни одно уголовное дело пока еще по сообщениям о преступлениях по нашим ни одно не возбуждено.
Ирина, расскажите, пожалуйста, немножко о своих вот этих приключениях, связанных с проходом в колонию и возможностью встретиться и с Иваном, и с Русланом, и Евгением.
У нас постоянные приключения, мы постоянно в многочасовых ожиданиях. Мы подали в 11:45 заявление, мы уже стали на каждом заявлении писать время подачи его, чтобы отслеживать и было фотографировать эти заявления, чтобы было документально хотя бы хоть какое-то доказательство, что мы во сколько их подали. Потому что на вторых экземплярах заявлений, что мы их подаем, сотрудники колонии не ставят никаких отметок. Они в принципе ни на одном из заявлений и обращений не ставят никаких отметок, что они их принимают. То есть впоследствии доказать, что ты что-то там давал, практически невозможно. Поэтому мы стали писать все разговоры, фотографировать все жалобы, чтобы иметь хоть какое-то доказательство, что мы это делали. Подавали в 11:45. Нас продержали весь день. 4:30, ровно, прям минута в минуту, 16:30, меня запустили в колонию. Привели только Ваню. Вот сейчас мы с ним поговорили, до 5:30 они работают. За мной пришли и сказали, выходите. Я говорю, я не выйду, пока вы мне не приведете остальных двоих, на которых подавали заявление. Или говорю, давайте мне заявление с отказом, что вы мне их не приведете. Выходите. Я говорю, я не выйду. Мне сотрудник сказал, мы вам никого не приведем, поэтому как бы, ну, бесполезно тут вам сидеть, у нас рабочий день закончен, все. Ну, у меня сегодня вообще феерический случай приключился. Меня не захотели оттуда выпускать из камеры. Мало того, что они, когда меня заводят вот в этот кабинет для встречи с осужденными для работы, они мало того, что они меня закрывают на ключ в этом кабинете, чего делать они не имеют права, так после того, как вот я с Русланом поговорила, его увели. Где-то минут через 40 привели Евгения. Мы с ним поговорили, я начинаю звонить, никто не приходит. Вот еще минут 15 я пыталась дозвониться, подошла женщина к двери, не открывая двери, мне говорит, мы вас слышим, что вы звоните. Но сейчас сотрудника нет, ждите. Проходит еще полчаса, ну, минут 20, ну, там, 25. Я уже начинаю вообще звонить стабильно, уже просто не отпускаю руку от звонка. Но минут через 5-10 подходит сотрудник, открывает дверь, не выпуская меня, встает в дверях и говорит, у нас проверка, мы вас выпустить не можем. Я говорю, меня ваша проверка вообще никак не интересует. Я говорю, я уже полчаса не могу вообще отсюда выйти. Мы вас не выпустим. Я говорю, я ставлю ногу в дверь, он меня не выпускает как бы за дверь, но я ему не даю закрыть кабинет на ключ. Я говорю, или зовите начальника, или выпускайте меня отсюда. Он говорит, я вас не могу выпустить. Я говорю, значит, зовите начальника. Мимо проходит какой-то старший лейтенант. Он ему говорит, товарищ старший лейтенант, что делать? А я ему говорю, да, товарищ старший лейтенант. Я говорю, или выпускайте меня отсюда, говорю, или зовите мне начальника. Я говорю, я полчаса не могу у вас выйти, вы меня незаконно здесь удерживаете. И закрывать вы меня на ключ вообще не имеете права. В этот момент мне показалось, ну, по крайней мере, я не могу это 100% утверждать, но мне показалось, что вот этот сотрудник, который рядом со мной стоял, он включил видеорегистратор. И, видимо, начал меня писать, может быть, потому что думал, что там еще какой-то скандал будет или еще чего-то. А этот старший лейтенант пошел, значит, я так понимаю, что туда в сторону где-то можно было позвонить начальнику. Потому что Яков слышал, он находился через перегородку вот от того места, где я как бы была, там слышно было, что они начали звонить начальнику и говорить, что Бирюкова поднимает тут скандал. И вот, видимо, из-за этого он сказал меня выпустить. Меня выпустили, а я пока не решали этот вопрос, выпускать меня или не выпускать, я поняла, что если он пишет под видеорегистратор, я как бы все тут ему скажу. Я говорю, вы вообще не имеете права меня здесь удерживать. Вы меня здесь незаконно удерживаете, закрыли на ключ, что вы не имеете права. Никакие проверки ко мне отношения не имеют, поэтому я говорю, вы здесь поступаете незаконно. Но в итоге вот они меня-то выпустили, а Якову паспорт же отдаются вместе с заявлением, чтобы допустили для встречи. Паспорт Якова мы выбивали, вот он до меня 40 минут выбивал его, они ему не отдавали. И вот уже я вышла, мы минут 15 еще пытались, он уже начал звонить дежурную часть УФСИНа по Ярославской области, уже начал звонить в прокуратуру, что незаконно удерживает паспорт с самого утра и не отдают ему. И вот пока мы не дозвонились до дежурной части УФСИНа, сына по Ярославской области, паспорт ему так и не выдавали. Они уже тут начали закрывать ворота к колонии, чтобы машины там никакие не проезжали, потому что конец рабочего дня уже, все. Я якобы говорю, что я пошла на всякий случай в машину, мало ли что тут может сейчас произойти, я уже за ворота выйду, сяду уже в машину. Если вдруг чего, то я как бы хоть уехать смогу и поднять шум.
За время вашей адвокатской практики вы когда-либо сталкивались с подобным отношением к вам и других защитников со стороны администрации колонии?
Вы знаете, вот я больше 12 лет уже практикую в адвокатуре. Вот у меня единственный случай был, когда меня закрывали в камере Владимирского централа. Я приходила, тоже приезжала к заключенному, и мне сотрудники там закрыли и говорят, мы тебя не выпустим, пока ты нам не отдашь жалобы, которые писал заключенный, да, на их действия. Ну, как бы там тоже меня подержали в камере 40 минут, поняли, что я не отдам никакие жалобы, и все-таки им пришлось меня выпустить. И вот это второй случай, но это уж прошло после того случая, не знаю, года 3, наверное, вот это второй случай вообще за всю мою практику. Я такого... как бы вообще беспредел, еще неоднократного. И когда мне мои клиенты, вот мои доверители, ребята, понятно, что это не официальная информация, но они мне говорят, что руководство говорит, пофигу нам на ваших всех адвокатов и защитников, как бы пишите жалобы куда хотите. Но это понятно, позиция как бы администрации, тут понятно, они не могут дать там слабину в их глазах. Но они действительно так делают, то есть им... Ни Европейский суд не указ, им и высшее начальство не указ. Видимо, мы просто задолбали уже своими звонками. Они уже, наверное, вот сказали, уж вы там это разберитесь, там с ними отпустите их, там, от Бога, да и все. А так вот такое ощущение, что это вот абсолютно какая-то безнаказанность такая. Они ничего не то, что не боятся, они еще наглее от каждого приезда. Вот я приехала второй раз, а ребята до этого еще ездили. И их поведение... От каждого приезда все наглее и наглее.
А с вашей точки зрения, вот действительно для чего это все?
У них вообще такая первая ситуация у администрации, когда так напористо и упорно мы добиваемся и пытаемся добиваться своей цели. То есть у нас теперь получается, вот по моему личному убеждению, может это не так, конечно, мне так думается, что администрация колонии сейчас стала в позу. Ну, типа того, или мы вас, или вы нас, да? Но они сдаваться не хотят, то есть они думают, что они нас. И вот держат до конца рабочего дня, не пускают, паспорт не отдают, там, свидание не дают, не допускают. То есть всячески таким образом пытаются понять, что они тут главнее, и что мы нам надоест, и мы от всего этого отступим. У меня такое вот убеждение.
Есть что скрывать сотрудникам этой колонии?
Однозначно, однозначно. Ваня мне вчера сказал, вы знаете, говорит, за то время, что я здесь отбываю наказание, а это, по-моему, даже не полный год еще, он говорит, в этой колонии 4 трупа уже есть. И на днях буквально, я вам даже сказала, вчера было, должно было быть вскрытие, умер еще один. Ну, там мы подождем, по какой причине он там умер, там у него там с печенью что-то было не в порядке. Но, тем не менее, он попал тоже после, как ребята говорят, да мы тоже будем информацию проверять, естественно, что он попал в больницу после очередного избиения, там, по-моему, гражданин Грузии, если мне память не изменяет. И он умер, вот вскрытие должно было быть вчера, показать причины, по каким он умер. А Ваня мне вчера сказал, что это за неполный год его отбывания наказания в колонии 4-й труп. И Ваня сказал, что бьют систематически, бьют жестко, особенно бьют тех, кто в ШИЗО находится, а их постоянно держали в ШИЗО. И он по этому поводу как раз просил Сергея Шарова написать обращение в прокуратуру именно не только касательно самого себя, а именно на систематические избиения осужденных, которых помещают в ШИЗО.
Скажите, а Иван или другие ребята не рассказывали, как к ним относятся остальные заключенные? Не раздражает ли их вот такая активность? Начинают... по российской такой традиции начинается прессинг. Но
нет, колония полностью их поддержит, потому что они, говорят, надоело вот это вот бесконтрольное какое-то поведение со стороны администрации. Вот, они их полностью поддерживают, никакого давления со стороны осужденных других они не ощущают, и более того, мы ждем информации там еще, ребята именно скидали вчера, и сегодня еще, значит, говорили, что там другие осужденные, по крайней мере трое, есть человек, которые хотят тоже к нам обратиться с заявлениями на избиение. Ну, то есть, получается, они видят, что мы работаем, что от этого есть какой-то результат, что происходят проверки, что, по крайней мере, перестали пока что вот эта ситуация поднялась, перестали бить в ШИЗО, и вот они из-за этого видят, что это работает, что и они, ребят, поддерживают полностью.
Это была адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова. Вопросы ей задавала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Во Владивостоке открылся предвыборный штаб Алексея Навального. Открытие было проведено на улице из-за того, что за несколько часов до него в штабе поменяли замки. Ранее глава штаба Навального Леонид Волков сообщил, что полиция несколько раз останавливала его машину по пути из аэропорта Владивостока в город, а сотрудники ФСБ закрыли одно из помещений, в котором должен был открыться штаб. 15 мая был задержан активист Максим Чухунов, который должен был возглавить штаб Навального во Владивостоке. Высокопоставленный сотрудник ФСБ России Дмитрий Сенин, который приходится родственником полковнику МВД Дмитрию Захарченко, обвиняемому в получении взяток, объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на источники в спецслужбах. По информации издания, уголовное дело в отношении Сенина было возбуждено после того, как в конце апреля он оставил сослуживцам удостоверение и рапорт об увольнении из ФСБ. Источники «Новой газеты» связывают дезертирство Сенина с расследованием уголовного дела Захарченко. Сенину грозит наказание до 7 лет тюрьмы. Арестованный в сентябре минувшего года высокопоставленный сотрудник антикоррупционного управления МВД России Дмитрий Захарченко обвиняется в превышении служебных полномочий, создании препятствий осуществлению правосудия и получении взяток. При обыске дома Захарченко была изъята валюта на общую сумму более чем 8 миллиардов рублей. Правительство Московской области заключило контракты на пиар-услуги на сумму 1 миллиард 800 миллионов рублей с собственными структурами. Об этом говорится в жалобе партии «Яблоко» в Федеральную антимонопольную службу, сообщает газета «Ведомости». Глава московского отделения «Яблоко» Сергей Митрохин заявил, что в 5 закупках в 2015-2016 годах участвовали компании «Телеканал 360 Подмосковье» и региональные медиа, которыми владеет правительство Подмосковья. В жалобе «Яблоко» говорится о группе лиц, находящейся в сговоре, и о недобросовестной конкуренции. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И теперь к международным новостям. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к более тесному сотрудничеству в Азии и Европе в различных областях, от борьбы с терроризмом до финансовой политики. Си Цзиньпин сделал это заявление на форуме «Один пояс, один путь» – встречи в Пекине лидеров 29 стран, направленной на возрождение так называемого «Великого шелкового пути» китайской торговой инициативы, которая нацелена на то, чтобы увеличить глобальное влияние Пекина на торговлю и геополитику. Китай пообещал выделить 124 миллиарда долларов на эту инициативу. Она направлена на то, чтобы связать Китай с Африкой, Азией и Европой через сеть портов, железных дорог, автомобильных дорог и индустриальных парков. О жизнеспособности китайской модели глобального переустройства с руководителем Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексеем Масловым беседует мой коллега Александр Гостев.
Насколько сумасшедшей, масштабной, космической выглядит вся эта многовекторная концепция экономического пояса шелкового пути и морского шелкового пути 21 века, о которой сейчас так подробно рассказывал Си Цзиньпин?
Во-первых, конечно, она выглядит абсолютно глобально. Более того, впервые, наверное, за всю новейшую историю Китай начал говорить о судьбах мира, а не только о судьбах, скажем, Азии, тем более своих судьбах. Во-вторых, Китай, как он сам утверждает, предлагает, по сути дела, новую концепцию экономических отношений, геополитических, причем именно глобальную концепцию, что тоже, конечно, за последнее время так никто не предлагал, причем с финансовой поддержкой. Третий момент, и это тоже связано как раз с этим глобализмом, как раз конкретного проекта мы не слышим и не видим. Мы видим заявление, сами по себе очень интересное. Мы видим желание всех объединить под эгидой китайской идеи, но вот как раз конкретики проекта здесь не видно. Но при этом, что Китай предлагает, это тоже впервые он, наверное, заговорил за последние 150 лет, что ныне сложившиеся экономические и геополитические отношения несправедливы. Есть ограничения многих стран, прежде всего Китая, доступ к рынкам, доступ к природным ресурсам, к энергетическим ресурсам, поэтому мир должен стать более справедливым, более открытым и в известной степени более дешевым, что ли, чтобы снять все необходимые ограничения. И более того, Китай приглашает в это светлое будущее все страны мира. И многие страны действительно поддержали, поэтому с точки зрения глобализма это первая за последние там, 30-40 лет глобальная идея мирового переустройства.
Читая выступление товарища Си, я обратил внимание на очень важную откровенность. Он сказал, что Китай больше не будет идти дословно старой дорогой игр между врагами. За этой фразой что стоит?
Китай, это действительно тоже китайская концепция, не хочет быть какой-то разменной монетой в чьей-то игре, в столкновении, например, США и России, между странами Восточной и Юго-Восточной Азии с одной стороны, США с другой стороны. То есть Китай не хочет быть чьей-то картой или чьим-то фактором. А Китай выступает как абсолютно самостоятельный игрок. И эта вообще концепция, она и родилась не на пустом месте, поскольку Китай в течение последних лет чувствует себя несколько обиженным, что, обладая колоссальными экономическими ресурсами, большим политическим влиянием, Китай часто воспринимается как до сих пор некая такая страна-производитель, но ни в коем случае не вершитель судьб. И Китай хочет именно вершить судьбы мира. Поэтому Си Цзиньпин заявил, что это, по сути дела, можно рассматривать как заявление мирового лидера о том, что Китай не будет участвовать в столкновениях между странами, а сам будет диктовать свои правила игры для нового мира.
Вы Россию уже упомянули, да, мы добрались, что называется. Россия, если судить по словам присутствовавшего рядом Владимира Путина, так весьма радостно стремится играть в этой концепции одного пояса и одного пути одну из ведущих ролей. Выгодно ли это ей? И самое главное, удастся ли?
Во-первых, все не так просто, как представляет Китай и часто представляется в средствах массовой информации. Я напомню, что многие страны, но не Россия, присоединились к китайской концепции одного пояса, одного пути. То есть, они подписали договор с Китаем. Китай говорит, что таких стран около 50, по другим сведениям, и чуть более 30, но в любом случае в этом списке России нет. Это значит, что Россия поддерживает саму по себе идею, готова сопрягать, то есть сочетать российские проекты с китайским проектом. И более того, как раз Россия предлагает, что если мы говорим об интеграции, интеграция должна быть не интеграция в Китай, в китайский проект, а интеграция между уже существующими проектами. Например, проект ЕАЭС, проект АСЕАН, который существует много лет уже, ну и проект китайского шелкового пути. То есть, таким образом, Россия предлагает более справедливый проект, который учитывает интересы всех стран. И пытается снять видимое противоречие, потому что, говоря о глобализации, Китай на самом деле не предложил, как он собирается решать крупные мировые проблемы. Китай также не сформулировал самую простую вещь. Собственно говоря, мировая торговля существует в течение тысячелетий, ВТО существует десятилетиями. Транснациональные железные дороги существуют также уже столетиями. Чем они сейчас не нравятся? Давайте обсудим, и после этого будем решать. То есть, Россия пытается снять, на мой взгляд, противоречие, которое Китай сам себя загоняет, при этом не хочет на это обращать внимание. Но действительно, на встрече Путин играл очень важную роль, именно своим присутствием. Он был вторым человеком после Си Цзиньпина и первым, конечно, среди всех присутствующих лидеров держав, из крупных держав, а всего, я напомню, присутствовал 29. И Китай, конечно, очень хотел создать впечатление, что Россия просто целиком и полностью поддерживает этот проект. Но важно не что Китай хотел создать, никакого ощущения. Достаточно послушать речь Путина, который говорит об объединении уже существующих проектов. И в этом плане, на мой взгляд, никакого абсолютного единства в этом плане между Россией и Китаем просто нет.
А как вы думаете, почему Путин, выступая в Пекине вот с этой программной речью, подверг такой критике западную концепцию социального государства 20 века, из-за которой в мире якобы усиливаются угрозы международной безопасности? Ведь ясно же, что его слова могли быть обращены в основном к Си Цзиньпину, ну, может быть, еще к президенту США Дональду Трампу. Вот что им он хотел сказать? И почему выбрал для такой речи именно Пекин?
То, что сказал Путин, это абсолютно не новая вещь в риторике российского президента. Но важно было показать, что он говорит на форуме единомышленников. Он говорит, находясь рядом с лидером крупнейшей державы мира, говорит вместе рядом с теми странами, которые концептуально поддерживают это все. И он критикует, по сути дела, не столько социальную проблематику, сколько критикует старые отжившие формы. А нужны новые формы. То есть, место выбрано очень правильное. И более того, интересно, что как раз Путин говорил значительно более критично относительно Запада, чем тот же самый Си Цзиньпин. То есть, он был таким вот здесь enfant terrible, как обычно и выступает российский президент на этом заседании. То есть, Россия в данном случае выступает вот во всей этой композиции как такой геймченджер. И Россия говорит во многом то, что хотят, на самом деле, сказать китайцы, но по многим соображениям просто считают это невозможным.
Я еще помню, что президент России призывал в своей речи государство Евразии отказаться от воинственной риторики. Он ведь не только КНДР явно имел в виду. И вот при чем здесь все это? И западные концепции мироустройства и так далее, если речь о Евразии в целом. Мне его речь, честно говоря, показалась путанной.
Она просто наполнена такими внутренними смыслами. Это хорошо для конспирологов она, эта речь, потому что что кроется за этой речью? Во-первых, Путин говорит о Евразии. Это значит, что Путин говорит, что Евразия сама по себе существует, и это не только Китай, это и другие страны, у которых есть свои интересы, которые надо учитывать. И есть свои интересы у России, и это, на мой взгляд, очень тонкая критика в адрес Китая, которая просто навязывает свою концепцию, не слушая партнеров по диалогу. Это первое. Второе про воинственную риторику. Под Евразией, я так понимаю, наш президент мыслит всю обширнейшую территорию, действительно, от Европы до Азии, а не только Евразийский союз, где есть и Украина, есть и страны, скажем, Центральной Европы, которые очень негативно относятся, в том числе и там, в том числе Польша, очень риторически плохо относятся к России. А ведь эти страны, например, в том числе и Украина сейчас, но Чехия в меньшей мере, Словакия, Польша, являются, грубо говоря, грантополучателями Китая. И поэтому намек, на мой взгляд, заключается в том, что если вы хотите участвовать в получении инвестиций, грантов и так далее, надо как-то умерить пыл и начать сотрудничать. То есть, по сути дела, это такой нажим на то, что давайте возвращаться в поле торговли и прекращать пикировку чисто политическую.
США на этом форуме в Пекине как бы и не присутствовали, и присутствовали, но, по крайней мере, все держали их в голове. Накануне этого форума в Пекине администрация Трампа заявила о масштабной торгово-экономической договоренности с КНР. Китай открывает американцам свой рынок и так далее. Как это вообще повлияет теперь на все? Как это повлияло на этот форум? И как это увязывается с этими глобальными планами Пекина?
Во-первых, действительно, американцы присутствовали в виде нескольких делегаций-наблюдателей от различных этих think-танков. И более того, в американской прессе буквально в прямом, как говорится, эфире публиковались очень негативные статьи про этот форум, и критика заключалась прежде всего в том, что Китай предлагает глобализацию, при этом кроме России никто из крупных стран глобализацию не поддерживает. И указывают, что и Индия резко выступила против, все-таки немаленькое государство, и Европа не поддерживает и так далее. Поэтому Америка мониторила ситуацию просто от начала до конца. А второй очень важный момент заключается в том, что Трамп действительно, казалось бы, такими разбросанными действиями, он сумел немного изменить правила игры. То есть, сначала оскорбив серьезно Китай, надавив на него, а потом предложив целый ряд, в общем, довольно интересных сделок. То есть, показав, что каким бы мощным Китай ни был, он во многом зависит от мировых рынков, ну и от США, собственно, как таковых. Китай привык работать в такой ситуации, в том плане, что могут быть какие угодно политические противоречия, но торговля, она будет развиваться. И я обращу внимание, что как раз на площадке китайско-американской торговли объемы торговли возрастают. и индекс взаимозависимости между Китаем и США в области товарооборота значительно выше, чем между Россией и США. Поэтому Китай в данном случае понимает прекрасно, что его антиамериканская риторика будет негативно сказываться. Поэтому антиамериканскую риторику взял на себя российский президент.
Это был эксперт по Китаю, руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов. Вопросы ему задавал Александр Гостев. Вы слушаете «Радио Свобода». В Берлине прошла организованная движением «Открытая Россия» при содействии фонда Генриха Бёлли и организации «Международная амнистия» конференция под названием «Права человека. Свобода. Справедливость». Конференция была посвящена памяти адвоката-правозащитника Юрия Марковича Шмидта и приурочена к 80-летию со дня его рождения. Наш берлинский корреспондент Юрий Векслер поговорил в кулуарах конференции с ее участниками о личности Юрия Шмидта и значении его деятельности.
Говорит вдова Юрия Шмидта, адвокат Елена Барихновская.
Я думаю, что он для меня воплощал нечто каменное, неотступное. Вот если он считает, что надо так, он будет это делать, независимо от того, есть шансы на успех или нет. Это вот советская закалка. Делай то, что должен, и будь, что будет. И было буквально несколько дел, я помню, 2 или 3, когда он не сумел добиться нужного результата. И это было для него вот постоянной болью. То есть, что значит нужного? Хоть сколько-то положительного. Ну, а дело Михаила Борисовича, это была его абсолютная боль. Если бы он знал, что все-таки все кончилось вот так, он был бы счастлив. Но то, что там не было успеха... То есть, я уже сбилась с этой темы. То есть, по всей видимости, такая вот прямолинейность, целеустремленность, однонаправленность к защите интересов подзащитного. Но подзащитных он, естественно, выбирал. Вот ему нужен был подзащитный, которого он понимал, которому он сочувствовал. Хотя он понимал, что нужно защищать любого против этой машины. Но вот с этой отдачей он мог защищать только тех, кто делал дело, которое ему было так или иначе с какой-то стороны близко и понятно. Он один раз в жизни участвовал в суде присяжных, и вообще он, конечно, был создан для этого. Он представлял интересы потерпевших. Это было дело об убийстве Жукова. И он был просто в эйфории, потому что раньше ему казалось, что все-таки присяжным довольно трудно доверять. Что за народ у нас? Он очень разный. Не наберешься всех из-за пластов мыслящих людей. А здесь он почувствовал, что присяжные действительно вникают и переживают и не отлынивают, а принимают серьезные решения. Вот, наверное, суд присяжных был для него такой неоднозначным все-таки вариантом выхода из ситуации.
Говорит основатель движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский.
Юрий Маркович сыграл в моей жизни очень значительную роль, потому что это был тот человек, который не только сам поверил мне и моему коллеге, моему другу Платону Лебедеву, но и сумел объяснить людям в России, да и, пожалуй, во всем мире, что то уголовное преследование, которое велось в нашем отношении, являлось исключительно политически мотивированным. Для этого ему, во-первых, пришлось самому глубоко вникнуть в это дело, и, во-вторых, вложить тот капитал общественного доверия, который, собственно говоря, у него был. Я ему за это очень благодарен, потому что, собственно, его участие было одним из тех важнейших элементов, которые сломали вот этот вот лед общественного недоверия. Естественно, Юрий Маркович для меня являлся не просто адвокатом, таким, которым привыкли бы люди, работающие с адвокатами, ну, в нормальной правовой системе, где адвокат решает правовые вопросы, только правовые вопросы. В моем случае Юрий Маркович был тем человеком, который дал возможность мне довести мои мысли, мою позицию до общества и сам объяснил обществу, в чем заключается вот это вот самое политическое преследование. Это, конечно, потребовало гораздо более глубокого общения, не только по правовым, но и по идейным вопросам. чем было бы в ситуации обычной, нормальной уголовной практики. Поэтому, да, я считаю, что для меня Юрий Маркович был гораздо больше, чем просто адвокат. Спасибо.
Адвокат Елена Лукьянова.
Мы вместе работали по второму делу Ходорковского-Лебедева. Я считаю, что мы нежно и трепетно относились друг к другу. У нас были безумно теплые отношения. Хотя я другое поколение юристов, и я не училась, не работала рядом с ним в Питере. Но мы как-то взаимно очень трепетно ценили друг друга. Он меня за то, что я помогала им с научной позиции, иногда совершенно неожиданно и жестко. Я прекрасно понимаю, как тяжело нашей стране называть адвокатов правозащитником. Это большая проблема. Такие, как он, они яркий пример именно правозащиты, работая в адвокатуре.
Правозащитник Валерий Борщев. Московская хельсинская группа.
Я считаю, что вообще русско-советская адвокатура – это уникальное явление, сложившееся взаимоотношение с правозащитным сообществом. И это взаимоотношение определили и Софья Васильевна Калистратова, и Дина Исаковна Каминская, Борис Андреевич Золотухин и, конечно же, Юрий Маркович Шмидт. Это, в общем-то, гиганты адвокатуры. То есть, понимаете, они... Что удивительно и уникально, они сохраняли свой профессионализм, они не становились на уровень наш правозащитный. Конечно, в правозащитном движении есть свои особенности, есть некая такая, полемичность, публицистичность. Они были в жанре, они были в рамках своей профессии и сохраняли этот уровень удивительно. Но в то же время они были соратники. Вот Борис Андреевич Золотухин по сей день мой друг. И Юрий Маркович также. Вот мы с ним часто встречались, говорили, когда он защищал Никитина. Сейчас Никитин у нас в Яблоке. Я тоже в партии Яблок. Вот. И вот как они сумели сохранить... Вот это, казалось бы, несохранимое, потому что я ходил на лекции юрфака в МГУ, и там, я помню, учили, что адвокат должен дистанцироваться от доверителя. То есть, да, конечно, он должен защищать, но вы профессионал. Вы не обязаны его любить, вы не обязаны быть его сторонником, вы должны защищать профессионально. А вот он... Юрий Маркович, равно как и Софья Калистратова, и Дина Исаковна, и Борис Андреевич, они сумели найти этот сплав. Я считаю, что это пример для всего мира, потому что в мире я не знаю таких примеров. Я часто спрашиваю, нет таких примеров, понимаете? Это чисто наше уникальное явление. И Юрий Маркович был один из тех, кто это утвердил, и дай Бог сохранить эту традицию.
Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
И в завершении программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент специальной передачи к 50-летию плана Маршалла, которую подготовил и вел Владимир Тольц. Впервые в эфир эта программа вышла 21 мая 1997 года.
Лето 47-го в голодной, разрушенной войной Европе началось с небывалой жары. Ртуть в термометрах поднималась до отметки 30 градусов Цельсия. И в четверг, 5 июня, никто ни в Мюнхене, где в душном зале бесплодно спорили министр-президенты германских земель всех оккупационных зон, а на вокзале женщины с фотографиями мужей встречали эшелоны возвращавшихся из французского плена солдат, вдруг кто-то опознает и их без вести пропавших мужей. Ни в Турине, где жарким вечером шумно праздновали победу местной футбольной команды над спортклубом Флоренции, ни в Цюрихе, где впервые после войны собрался конгресс пен-клуба, ни даже в Москве, где еще два дня назад было жутко для начала июня холодно, всего плюс 6, никто не мог предположить, что этот завершающийся летний день журналисты выспренно и нелепо окрестят позднее началом общеевропейской весны. поздно ночью, 5-го, в Европу пришло сообщение, что в Гарвардском университете в штате Массачусетс с важными предложениями, касающимися судьбы этого разрушенного войной континента, выступил госсекретарь США Джордж Маршалл.
При определении условий восстановления Европы, которая понесла огромные людские потери и на территории которой остались разрушенные города, заводы, шахты и железные дороги, в последние несколько месяцев выяснилось, что эта разруха представляет собой куда меньшую проблему, нежели разрушение сложившейся ранее структуры европейской экономики. Следует подчеркнуть, что потребность Европы в иностранной помощи на ближайшие 3-4 года, речь идет о продовольственной помощи и поставках других продуктов широкого потребления, причем на деле речь идет об американской помощи, настолько превышает возможности Европы расплатиться по кредитам, что либо она получит дополнительную помощь, либо ей придется столкнуться с чреватыми тяжелейшими последствиями, экономическими, общественными и политическими трудностями. Решение проблемы заключается в разрыве заколдованного круга и восстановлении доверия народов европейских государств в экономическое будущее не только своих стран, но и всей Европы. Я убежден, что такого рода помощь не следует предоставлять по кусочкам, лишь при возникновении кризисных ситуаций. Помощь, которую наше правительство намерено оказать в будущем, должна быть лечащим лекарством, а не болеутоляющей пилюлей. Соединенные Штаты намерены тесно сотрудничать с любым правительством, готовым способствовать делу оздоровления экономики.
Изложенный госсекретарем план, немедля получивший его имя, явился принципиально новой программой послевоенного восстановления и развития Европы путем предоставления ей экономической помощи США. Такую помощь Соединенные Штаты начали оказывать разрушенному войной Старому Свету еще в 1945-м. Вот что говорит об этом профессор Марбургского университета, историк, специалист по американо-германским отношениям Вольфганг Кригер.
Es hat tatsächlich von 1945 bis 1948.
Да, действительно, с 1945 по 1948 год, то есть до начала действия плана и трансфера американского капитала в Европу, США уже оказали европейским странам экономическую помощь в размере, равном по масштабам, плану Маршалла. Новым же в плане Маршалла был не сам факт оказания помощи Европе, а то, что на сей раз это было сделано по другой системе и связано с другими условиями. То есть первая экономическая помощь Америке распределялась в послевоенной Европе при посредничестве ООН и других организаций. А это означало, что американское правительство практически не могло оказать какое-либо влияние на распределение этих денег, поскольку страны-получатели распоряжались ими по своему усмотрению. План Маршалла функционировал по-другому. Он основывался на принципе кооперации, то есть европейские страны, получавшие эту помощь, давали США обязательство сотрудничать между собой. Отныне экономическая политика западноевропейских стран осуществлялась в полном соответствии друг с другом, а не как до сих пор друг против друга. Все проекты, которые финансировались из денег США, должны были быть одобрены совместной комиссией. Эта комиссия и распределяла капитал и направляла его прежде всего в восстановление индустрии, инфраструктуры, жилищное строительство. Ну и, конечно, кроме капитала, кроме денежной помощи, план Маршалла включал в себя и продуктовую помощь, которая распределялась среди нуждающегося населения.
In Form von Lebensmittellieferungen, da wurde nach Bedürftigkeit verteilt.
А население Европы и в странах-победителях, и в побежденных странах в продовольственной помощи действительно остро нуждалось. Не спасали ни продразверстка, ни карточки, ни рационирование, ни нормирование. Согласно сегодняшним научным изысканиям, в Советском Союзе 1946-1947 годов, к примеру, голодало около 100 миллионов человек. Весной 1947-го, когда в отделе планирования Госдепартамента США вовсю шла работа над проектом, который Джорджу Маршаллу было суждено огласить позднее в Гарварде, В Министерстве госбезопасности СССР разбирались с 500 письмами, отправленными в марте-апреле жителями Великолукской, Калининской, Костромской и Курской областей в Советскую армию. Там жизнь была сытнее. Вот отрывки из них, почерпнутые нами из исследований российских историков Попова и Зимы.
«У нас ужасный голод. Хлеба не найдешь, картошка 100 рублей. Народ разъезжается кто куда. В колхозе никто не хочет оставаться, а на трудодни ничего не достается».
«У нас сейчас большой голод. По нашему колхозу и по району нет сытых людей. Ни у кого нет хлеба. У некоторых нет решительно ничего, кроме воды и соли. Очень многие уезжают».
«В Гущине очень многие голодают. Едят кукоколь, сорняк из рода однолетних трав. Хлеба нет. Мы живем тоже плохо. Жизнь пошла такая, что хуже некуда. Отец ушел неизвестно куда. Все уезжают. Народу остается мало».
Это был фрагмент первой передачи из цикла к 50-летию плана Маршалла, которую подготовил и вел Владимир Тольц. Первый эфир 21 мая 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 15 мая. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.